Москва Джайс — это как такая странная шведская семья.
Сегодня без шейминга.
Счет уже идет на литры. На сотни литров.
В эфире подкаст Московского сообщества разработчиков «Москва Джайс».
И привет! С вами «Говорит Москва» и первый выпуск подкаста «Москва Джайс». Ребята, добро пожаловать в нашу импровизированную студию. Мы сегодня делаем это впервые, поэтому наверняка что-то получится очень круто по фану, а что-то обязательно не получится, но мы будем честно сводить как не в себя. Итак, давайте начинать. Давайте для начала представимся, кто у нас сегодня в нашей онлайн-студии. Начну с себя. Меня зовут Паша Востриков. Я последние 2 года имею честь соорганизовывать Moscow.js. Передаю слово дальше. Дима.
Тут очень большой вопрос. Дима, какой именно Дима? У нас тут небольшая демократия. В общем, меня зовут Дмитрий Шмаков. Я тоже один из организаторов Moscow.js. И будем называть меня Димой. А. Дим, твоя очередь.
Да, всем привет. Ну, я тоже Дима. Я тоже один из организаторов Moscow.js. И получается, что меня как-то надо тоже звать. Можно просто Димой звать, без дополнительных букв.
Дима один.
Ну, например, так.
Так, и сегодня мы собрались не только к составу Moscow.js, но также у нас есть приглашенный гость. Андрей, давай тебе слово.
Привет, меня зовут Андрей, и на удивление я не являюсь организатором Moscow.js, и ума не приложу, как меня сюда занесло, но рад быть тут.
Ну что же, на этом будем считать подкаст открытым. Давайте теперь немножко, собственно, поговорим. Итак, идея пришла нам в голову некоторое время назад, благо раньше Moscow.js очень часто сопровождался подкастом Radio Jazz, и мы подумали, почему бы не продолжить эту идею и почему бы не давать контент для нашего сообщества и в этом формате. Давайте чуть-чуть обсудим, что такое сообщество Moscow.js. Те, кто в курсе, те, кто давно с нами, я думаю, с удовольствием еще раз послушают о нашем сообществе, а тот, кто слушает впервые, узнает много-много интересного. Дима, начни, пожалуйста, расскажи о нашем сообществе.
Ну, наверное, как известно, что мы Moscow.js, мы 10 лет, то есть наше сообщество организует метап, и мы сами бывшие когда-то те люди, кто приходили на просто послушать доклады Moscow.js, и как-то так произошло, что через некоторое количество лет, вот, ну не знаю, наверное, скажу по своему опыту, если бы я в 2017 году узнал бы, что через 2 года я сам буду делать Moscow.js, меня бы это очень сильно удивило бы. Вот. Что рассказать про нас? Нас вообще получается суммарно 11 сейчас текущих организаторов. Мы очень сильно стараемся делать офлайн-ивенты в Москве, но, к сожалению, с текущей, как сказать, ковидной ситуацией не так часто это получается. Дим, у тебя есть что добавить?
Да, я, например, никогда не выступал на Moscow.js. У меня вообще, в принципе, выступлений не очень много. Но, тем не менее, я тоже как-то сюда попал.
Я тут вспомнил сейчас, что первый раз я узнал о сообществе Moscow.js на DevConf'е в Москве в 2013 году, если мне память не изменяет, увидел Андрея Яманова, как раз рассказывающим доклад о JavaScript'е, и открывал он его словами о сообществе, что есть такое сообщество. Я послушал его. Классно. Я тогда, наверное, даже еще не писал на JS, но было уже очень интересно. Давайте расскажем людям, что мы хотим донести. Дим, давай. Дима.
Не знаю, ну, хочется, во-первых, что донести о том, что всем нужна какая-то, наверное, точка объединения. Вот то, что есть, вот мы, JavaScript-разработчики, все пытаются как-то найти какой-то опыт. То, что просто взять и спросить хорошего, например, там, всем хочется иметь такого друга, которого можно спросить, вот, чувак, вот как можно сделать вот эту фичу? Как можно сделать? Вот, не знаю, такой как способ передачи опыта. Ну, наверное, если кратко это объяснить так, просто есть еще, наверное, куча, наверное, моих, например, личных причин, просто для каждого организатора Moscow.js в текущий момент это уже что-то личное.
А вот расскажи про себя, на самом деле очень интересно. Мы довольно плотно общаемся последние эти годы, но на самом деле я вот, прокручивая идеи для первого подкаста, понял, что это отличная возможность узнать ребят поближе. Расскажи, что лично для тебя состоять в организаторах Moscow.js?
Такая штука называется «Что-то надо вернуть тебе в вселенную». То, что вот когда-то ты что-то взял со вселенной, вот, не знаю, в 2017 году, вот, просто что ты там не одинокий где-то там, JavaScript-разработчик, запертый там вутной коробке, а то, что вот ты пришел, тебя как бы приняли какое-то сообщество, вот, ты от него что-то получал, там, не только самое знание, это и общение, и хорошую поддержку, там, даже, там, личные некоторые там вещи, там. Просто, ну, вот, ну, по факту сейчас, ну, можно сказать, что в текущий момент Moscow.js — это как такая странная шведская семья. Тут 2 года с новой командой все это развлекаюсь, и чего мы только не проходили в последнее время. Просто, и слава богу, надеюсь, что большая часть вы этого не видите.
Дим Королёв, расскажи, что ты прошел с Moscow.js.
Я сначала нарушу 6-й сценарий, и я хочу вернуться к Андрею и спросить его, как Андрей, как ты вообще узнал про сообщество Moscow.js?
Это хороший вопрос. Как про таковое сообщество я особо и не знал до непосредственно конференции. Наверное, тут немалую роль сыграл то, что я сам дислоцируюсь не в Москве. Сперва я узнал про Beer.js, потом выпил очень много пива, а потом оказалось, что в Москве есть не только Beer.js, есть еще и Moscow.js. Наверное, вот таким образом это все случилось.
Окей. Ну ладно, возвращаясь к вопросу Паши, как я вообще попал в эту всю историю? Не знаю, как это попал. Тот же самый Beer.js, ходил по митапам, услышал, что собирается Moscow.js возрождать после того, как он благополучно умер какой-то очередной раз. И понял, что без меня ничего не получится. Давайте, может, это про подкаст расскажем пару слов. Зачем он нам вообще нужен? Для чего мы вообще делаем?
Подожди, давай с вопроса. Зачем нужен подкаст Moscow.js?
Подкаст Moscow.js нам нужен для того, чтобы не помереть от скуки. И нужно хоть что-то сделать для того, чтобы окончательно не зачахнуть. В общем-то, идея витала в воздухе. Тематика подкаста тоже абсолютно прозрачна. Мы собираемся обсуждать наши митапы, наших докладчиков вместе с самими докладчиками, доклады этих докладчиков, содержимое этих докладов.
В общем, будем говорить о содержимых наших докладов и наших докладчиков.
Да, давайте к 50-му. Он был всего-то лишь 1.5 месяца назад. Или 2. А кажется, что бесконечно долго. Кажется, что прошло уже времени 1.5 года или год. Только у меня такое ощущение.
Нет, полностью согласен. Я сам удивился.
Конференция Moscow.js 50. Честно говоря, я прям очень сильно угорел с этого ивента. Несмотря на то, что приболел и сидел из дома, я обложился мониторами и с огромным удовольствием наблюдал, как там все круто. Дим Королёв, как один из основных драйверов этого события, расскажи, что у нас было по подготовке, ведь у этого ивента довольно непростая судьба с точки зрения календаря.
Так, но вернемся немножечко в прошлое. В 2000, примерно какой, 19-й год, когда мы только начали возрождать Moscow.js, 46-й, по-моему, был митап в конце 2019 года. Уже тогда было понятно, что впереди достаточно круглая цифра, надо что-то делать с этим. Вот, мы сделали 47-й митап в январе, 48-й в феврале. И все. Наступила пандемия, ковид. Мы попробовали сделать 3 онлайна. Вроде бы они получились даже не так уж и плохо, как могло бы быть. Стало понятно, что мы в этой парадигме ковида, пандемии и прочего живем, будем жить еще достаточно долго. И это не повод отказываться от офлайна вообще. Тем более, что там какая-то очередная волна, 60-я или 50-я волна ковида пошла на спад. И решили это как-то использовать. И стали готовить 49-й. Ну, нельзя же провести 50-й без 49-го. В июне мы провели в онлайне 49-й. Это был первый и последний онлайн-метап у нас. И сентябрь, Moscow.js 50. Ну, в конце лета стало понятно, что надо делать. Вот, начали готовиться за 2 месяца. Обзвонили всех, кого только могли, всех, кого знали. Собрали докладчиков и сделали конференцию. Вроде неплохо получилось. К сожалению, не получилось привести нам всех, кого мы хотели привести. Хотели привести всех старых организаторов, чтобы они выступали не дистанционно, как это произошло, а прям со сцены. Но вышло, как вышло.
Кстати, по поводу докладов. Второй доклад, который, ну, прям максимально потряс меня, это последний секретный доклад про 10 лет жизни сообщества. Он, честно говоря, как-то отголосками напомнил мне доклад Вадима Макишвили «36». он абсолютно про другое, но по своему вайбу, по живым людям на сцене, кто не просто в виде фотографий на слайде, а вот живая история. Очень интересно, честно говоря, меня очень сильно тронул.
Что у нас дальше по плану?
Да, как найти лучшую работу?
Среди прочих, у нас был доклад Андрея Семина. Как найти работу своей мечты. Первый вопрос у меня, я подготовил свои вопросы, у меня есть один вопрос к тебе. Прошло уже полтора месяца с конференции. Скажи, пожалуйста, там, где ты работаешь, это все еще работа твоей мечты?
Да, да, определенно.
А тут можно я ворвусь немного странным вопросом? Андрей, ты там уже получал промоушен?
Да, буквально этим летом. И, на мое удивление, меня повысили до синьора, хотя до этого я считал, что я работаю на позиции синьора все это время.
Я так понимаю, главным условием было выступить на конференции с докладом о том, какая у тебя классная компания, да?
Да, и не просто на конференции, а на Moscow.js 50.
Так, а опционы? Всех интересуют опционы.
Ну, они есть.
Ну, тогда это точно работа мечта.
Да. Когда на биржу?
Труда. Надеюсь, не в ближайшем будущем.
Нет, на Нью-Йоркскую биржу, я надеюсь, да.
Ну, сейчас немножко информации про это разузнаю, с тобой проконсультируюсь и отправимся.
Слушайте, ну, чтобы ворваться в нашу сегодняшнюю такую основную тему, как найти лучшую работу, давайте сначала зададим чуть-чуть контекста, заодно и разгонимся. У кого сколько времени, календарного времени работы, потому что, как ни крути, мы не меряем свой опыт календарями, безусловно, но, как ни крути, это время что-то да откладывает. И сколько мест меняли, что тоже немаловажно.
На самом деле, я сменил достаточно большое, я бы сказал, для среднестатистического разработчика количество мест. С тех пор, как я ушел на удаленную работу, это последние 5 лет, я сменил порядка уже 4 компаний. Тут, наверное, важно будет отметить, что это не моя прихоть, что я перепрыгиваю с одного рабочего места на другое, но скорее следствие того, что я предпочитаю работать со стартапами. А стартапы — достаточно рисковая такая вещь, и как минимум 2 стартапа на моей памяти разорились, пока я работал. Надеюсь, это было не из-за того, как я работал, но уже этого не узнать.
Окей, кто закончит? Дим. Мне очень интересно тебя услышать.
Ну, я работаю на работе мечты. Ну, вообще не секрет, где я работаю, но сегодня в целях, так сказать, конспирации, наверное, я не буду называть название своего работодателя, хотя, в принципе, это не тайна, и узнать легко.
Нет, ты знаешь, мне хочется узнать, куда вы отправили очень много денег, которые я пытался получить в Сингапуре.
Ну, как говорится, с нашей стороны все нормально ушло. Где-то там у вас что-то не так.
Как говорится, у нас пули выскочили.
Да, у нас пули ушли, да. Ну, я работаю здесь уже почти 6 лет, получается. И, в принципе, если говорить именно про работу разработчиком, то это первое место. Буквально одно собеседование, и все. И вот я здесь.
То есть у тебя одно место в течение скольких лет?
Вот уже 6 лет почти. В феврале будет ровно 6 лет.
Огонь, это очень круто. Мне кажется, 6 лет — это как минимум уже штуки 3 типовых отсечки для современного разработчика ты прошел. Это что-нибудь типа год-полтора, дальше, наверное, 3-5, и теперь потихонечку подбираешься к 10, да?
Знаешь, я так хорошо замотивирован, что, наверное, там до конца жизни я останусь, если форс-мажора какого-то не произойдет. Я человек, который не очень любит выходить из зоны комфорта и проходить собеседование. Я проходил несколько собеседований за все это время. Я вообще, на самом деле, от рекрутеров не скрываюсь на протяжении вот уже 6 лет. Регулярно мне кто-то пишет. В последнее время, кстати, реже, потому что менеджеры нафиг никому не нужны. Вот. Но резюме свое никогда не скрывал. На HeadHunter оно всегда открыто. Со мной регулярно разговаривает мой руководитель на тему, почему у тебя резюме открыто и зачем ты его обновляешь. Но каждый раз я его успокаиваю, что все нормально. Вот, иногда с кем-то общаюсь, но никто меня пока не заинтересовал. Никак, ни задачами, ни деньгами, ничем.
Кстати, при резюме. Когда меня спромоутили до синьор-разработчика, у меня LinkedIn прям стал разрываться. Ну, прям, чтобы в неделю не было там штук 10-15 приглашений, такого не бывало. Потом я подрос до архитектора, начал заниматься архитектурной работой, и моя почта прямо-таки отдыхала. последнее время я ради эксперимента добавил себе архитектор и тимлид. Там в LinkedIn можно добавить две параллельные типа ачивки. Рекрутеры снова вернулись. Так что, да, видимо, архитекторы не очень кому-то нужны, а вот тимлиды снова на отрыв.
Недавно стало интересно, и я просто зарегистрировал на HeadHunter резюме не свое, а типа фейкового человека, такого условного middle plus, который там 3 года поработал в какой-то... Ну, короче, для того, чтобы поменьше рассказывать про проекты, я придумал, что этот человек работал в ЕПАМе, и у него все проекты под НДА. То есть он не может рассказывать. Вот. И действительно, в первый же день там порядка 50 откликов было. А суммарно там за неделю было их больше 300 или 400. И я подумал, несчастные разработчики, как вы вообще в этом живете? Это же невозможно. Выбрать себе какое-то приличное место работы из 400, это вообще как? Диму не спросили, где ты работаешь последние несколько лет?
Ну что, начну тогда, если ты так хотел. Но, больше говоря, я работаю по зарубежному аналоге того, что делает Дима. В общем, одна из причин того, почему приложение... Там, где работает Дима, нет английского языка, это мы. Ну, что сказать. Я уже работал в этой компании 2,5 года. У меня был очень странный путь о том, что я из разраба перешел в менеджера. Из менеджера я вернулся сейчас обратно в разработчики. Так получилось, и мне это довольно сильно нравится.
Слушай, а вот меня прям очень интересует. Ты говоришь, что из разработчика сходил в менеджера и вернулся обратно. Это у тебя было осознанное решение или жизнь такая?
Это было, да, сильно осознанное решение, я совсем выгорел, и, ну, было просто такое решение, зачем мне нужна дополнительная нагрузка, но не просто дополнительно, будем говорить так, писать код иногда это очень недоверительное занятие, когда ты просто сидишь и успокаиваешься, особенно если ты сидишь в спокойной команде, где нету режима работы 24 часа, это довольно-таки приятно, был удивительный опыт, который полгода, и, к сожалению, наверное, мне сейчас перестал хватать драйв.
Хорошо, ну что же, мы обсудили... наши места. О, я про себя не рассказал. У меня 3 места работы. Первое место — это совершенно потрясающая, замечательная веб-студия, в которой я проработал, начиная с середины 3-го курса 5 лет. Но начиная с того, что это, в принципе, мой вход в IT, до того, как в IT стало мейнстримом. Ну и заканчивая тем, что это прям маленькая семья, и фуллстэк, человек-оркестр очень много что дало. Это прям дичайший кайф. Вот, очень, очень сложно было уходить. Да, и еще два тоже замечательных, чудесных места. На самом деле очень прикольно. Кажется, что мне 100% везло. Потому что, придя на 2-е место, и сама по себе работа была замечательной, но там был абсолютно замечательный коллега, который был, наверное, головы на 3 выше меня по различным направлениям опыта. И это прям абсолютно чудесный кейс, когда ты каждый день ходишь на работу и узнаешь что-то новое, как по хардскиллам, так и подкачиваешься по софту в ежедневном общении. Вот. Ну и текущая работа, да, это тоже все интересно. Слушайте, вот мы обсудили наши работы. Давайте поговорим теперь о том, как мы нанимались, может быть, какие-то интересные кейсы всплывут, и какие советы сейчас людям, кто ищет работу, казалось бы, с одной стороны, в наше простое время, когда фронт-энд-разработчик на React'е дольше 1 часа не бывает на рынке без работы, а с другой стороны, как не прогадать и попасть в по-настоящему хорошее место. Андрей, можешь рассказать, частично отталкиваясь от твоего доклада, частично даже выходя за рамки его, как ты искал свою текущую работу, какие трюки и лайфхаки, может быть, ты можешь рассказать нашим ребятам, нашим слушателям?
На самом деле, никакие трюки и лайфхаки мне не помогли. Сложилось так, что в марте 2020 года стартап канадский, в котором я работал, он разорился. А найти новую работу было достаточно проблематично из-за того, что появился ковид. Никто не понимал, что с этим делать, как с этим жить, надолго ли это. И все очень резко свернули найм. Я, получается, просидел без работы 1,5, наверное, месяца. Мой день состоял из того, что я просыпался, мониторил какие-то сайты, какие-то борды с работами. И оплавился куда мог. Потом я шел собирать огромный набор лего, который я купил себе на этот период, чтобы не умереть со скуки. и вечером снова повторял просмотр всех бордов. И вот как-то так случилось, что в моей текущей компании я их нашел на Stack Overflow. Как-то так сложилось, что ребята поверили в меня, и, наверное, я до сих пор считаю, что здесь единственный раз в моей карьере произошел некий элемент удачи, что я вышел именно на них. И я стал работать с ними, и с каждым днем, как вникал больше в их процессы, в продукт, с каждым днем я все больше понимал, что это вот то, чего мне так долго не хватало.
Слушай, а если вот добить вот эту тему, на самом деле у меня есть два очень интересующих меня вопроса. Вот ты говоришь, полтора месяца без работы. С одной стороны, не очень большой срок, тем не менее, ну, это время нужно жить. Расскажи, ты сторонник малого потребления или наличия подушки, или и то, и то?
Я сторонник наличия подушки в первую очередь. После того, как у тебя есть какая-то подушка, ты уже можешь позволить себе чуть больше тратить. Собственно, сам факт того, что я остался без работы и приобрел себе огромный набор Лего, да, который недешево стоит, говорит о том, что я не сторонник малого потребления.
И смотри, еще вопрос. Вот если представить, что сейчас ты не работаешь на той работе, где ты находишься, что для тебя работа мечты? Это большая зарплата фикса и опционы. Это какие-то задачи, которыми ты можешь повлиять реально на сотни тысяч людей. Это какой-то коллектив, который ни в коем случае не вторая семья, не нужно путать, но это коллеги, с кем хочется каждый день рок-н-ролла и проводить больше времени. Что это для тебя?
Я думаю, что это совокупность всего того, что ты назвал. То есть мне трудно выделить какой-то один или даже два критерия. И это, наверное, что-то, о чем я впервые задумался, когда начал готовить доклад, и после первого прогона, благодаря именно, Паш, твоему фидбэку, у меня появилась вот эта вот мысль в голове. Так? Мы сегодня говорили о том, что среднестатистическому React-разработчику очень много пишут рекрутеров, и очень трудно выбрать что-то одно. И у меня появилась мысль о том, что работу нужно выбирать осознанно. Да? И это был такой момент озарения, и который, собственно, сподвиг меня как-то двинуть доклад именно в том русле, в котором он вышел. Но отвечая на вопрос, я думаю, для меня это именно деньги, опционы, само собой. Без денег бывает мало заинтересованность. Это продукт. Я хочу, как разработчик, понимать проблему, которую я решаю, и иметь влияние на продукт. То есть видеть, что он как-то развивается, эволюционирует. А не так, что кто-то где-то там высоко-высоко принимает решение, для тебя спускают только какие-то инструкции по тому, что нужно реализовать. Это команда. Вот, на удивление, у меня сейчас, у нас компания, она полностью удаленная, и есть сотрудники на всех континентах, почти во всех часовых поясах. Но с любым из них безумно интересно общаться, и с кем-то у меня даже сложились настолько теплые отношения, что если бы мы жили в одном городе, я мог бы назвать их друзьями.
Слушай, ты упоминал, что больше нравится работать в стартапах. Мне интересно, так как я работаю в, скажем так, мой продукт в B2B-сегменте, поэтому small, medium, business, enterprise, вот это все. На самом деле я считаю наш enterprise не кровавым, а совсем-таки ванильным, но интересно мнение, вот, мнение для меня снаружи, а для тебя наоборот, изнутри, да, на в общем, вот этот enterprise-ненько. Что ты думаешь по поводу, то есть какие твои наблюдения по поводу работы в больших компаниях?
Я никогда не работал именно в непосредственно каких-то больших таких энтерпрайзных компаниях, но у меня был достаточно болезненный опыт работы в аутсорс-компании, клиентом которой являлась, собственно, большая энтерпрайз-компания. И этот опыт, он был очень тяжелый, и, не знаю, я бы не хотел его, наверное, повторять. И отчасти из-за этого я стараюсь держаться подальше от аутсорса, подальше от энтерпрайза и подальше от банков.
Вот тут я не согласен. До сих пор самый лучший, вот, например, мой российский работодатель, который был, да и до сих пор я сейчас, честно говоря, тоже работаю в банке, и я работал, ну, в банке, там, как сказать, всегда найдется место закрытию, то есть в банке открытия, и это был лучший мой российский работодатель. То есть, несмотря на то, что это банк. То есть, это не продуктовая там команда, а вот именно чисто банк классический. Это было просто самое лучшее, что я в своей жизни встречал. То есть, таких коллег, вот просто уровень, вот, не знаю, там продуманности, а там обычно работают люди намного тебя постарше вот, в классических банках. Просто в виде такой опыт и в виде отношения. А я еще был тогда совсем маленький, у меня была подпольная кличка «Малыш» внутри компании. Вот, не знаю, вот сейчас я очень-очень... сильно вспоминаю эти времена, и был... Вот сейчас, наконец-то, ты понимаешь, что и тогда ты тоже был счастлив.
Ну, знаешь, опыт, опыту рознь, и это здорово, когда есть более опытные коллеги, которые готовы тебя чему-то учить и тратить на тебя время. Но такое же случается далеко не всегда, и зачастую более опытные люди, они не хотят ничему тебя учить или что-то объяснять, и в любых каких-то разговорах, когда нужно принять решение, их самым весомым аргументом является то, что вот я же опытнее, я лучше знаю. И таких, к сожалению, на моей памяти было немало.
Ну, слушай, наверное, это зависит, наверное, почему они остались там, ну, не знаю, там, менеджерами среднего звена, не знаю, но это очень плохо, я вот с таким личным хрень не сталкивался. То есть мне наоборот там подходили, типа, Дим, а что ты так думаешь, ты же как новичок, может быть, у тебя есть какой-то свежий взгляд, ой, слушай, погоди, у меня к тебе есть еще вопрос. Смотри, я тут с сыном в Телеграме переписываюсь. Вот. Как отправлять стикеры?
Слушайте, а плавно переводя стрелки, Дим Королев, а можешь поподробнее рассказать про свой опыт? Насколько я понял, помимо того, что 6 лет на одном месте, ты же еще очень сильно вырос, да, на этом месте. То есть ты же не сразу пришел человеком, кто нанимает весь фронтенд?
Ну, не весь, но в целом... Получается, не сразу. Да когда я пришел, у нас был всего человек... Ха, наверное, это прозвучит смешно для Андрея. Но у нас было всего человек 30. Команда, в которой я работал, вообще там было, получается, чуть меньше 15 человек.
На какую позицию приходил?
А я не знаю, какая у меня позиция была. Типа, меня называли просто разработчик. Скорее всего, это было что-то в районе middle минус, может быть, или junior плюс. Ну да, быстро рос. Оно как-то само собой было. А вообще об этом не надо говорить. Это, знаешь, это как говорится, деньги любят тишину. Вот, поэтому, а что об этом трепаться? Вот, получаю я нормально. На жизнь хватает. Все в порядке. В кошельке у меня сейчас, если вам интересно, 150 рублей примерно.
Здесь не на что смотреть, проходите, да?
Блин, Дим, у меня 7 рублей лежит.
Вот, короче говоря, да, пришел таким вчерашним джуном, рос как разработчик, потом стал тем лидом, потом сгорел к хренам, потом снова стал разработчиком, потом уже более осознанно стал менеджером и с тех пор к разработке не возвращался.
Касаемо повышения, я тут поймал себя на мысли, точнее вспомнил, что первый мой какой-то промоут был на 7-м году жизни разработки. До этого были очень маленькие команды, и когда команда состоит из 1,5 разработчиков, то неважно, каким опытом я оброс, там, чего я могу сделать, могу ли я там левой рукой поддерживать Debian, куда мы деплоимся, правой рукой какой-то кастомный слайдер и что-то еще на бэкэнде там подшаманить. Какая разница, если у нас 1,5 человека, ну типа, получаю я свою там классную зарплату и получаю. А вот в большом коллективе, да, то есть это уже какая-то градация, наверное, придумана не зря.
В большом коллективе начинаешь сравнивать себя с другими людьми в команде. Появляется вопрос социальной справедливости.
Слушай, ну тут такой интересный вопрос с этими тайтлами. Мне они никогда не нравились. И из-за того, что в одной компании тебя считают мидлом, ты собеседуешься в другую, тебе говорят, а почему ты мидл, ты тянешь вполне на сеньора. Спустя какое-то время ты собеседуешься еще, тебе говорят, нет, ну, сеньора, ты не тянешь, тебе не хватает того-то, того-то. И у всех разный взгляд, разный подход и разные требования. Поэтому, например, я никогда не любил указывать тайтлы у себя где-то в LinkedIn, в резюме или где-то. Я просто всегда писал, что разработчик.
Это правильно, что ты не любил. Да, я тут скажу от себя, ну, как человек, который отсмотрел не одну не одну сотню, а то и тысячу резюме. Я могу точно сказать, что если ты из какого-то стартапа небольшого или вообще с опытом работать там в год-два, пожалуйста, не пишите senior developer там или чем-то такое. Я понимаю, что в вашей компании тебя считают сеньором, потому что там ты накопил какую-то экспертизу в своей компании, ты что-то запомнил, что-то знаешь, стал бас-фактором, тебя надо повышать, тебя нельзя терять. Понятно, что тебя повышают до сеньора и все такое. Вот, и называют тебя сеньором своей компании. На рынке ты абсолютно не сеньор и можешь вообще не котироваться даже за медла. У меня таких примеров передо мной прошло вагон и маленькая тележка. Вот, поэтому если маленькая компания... Абсолютно согласен, грейды вообще никакого значения не имеют, и нужно смотреть на какие-то более объективные показатели, а лучше почаще собесы проходить. Но если эта компания большая, как какой-то там enterprise, в котором работают сотни разработчиков, то почему бы и нет? Если там человек себя называет сеньором, то, скорее всего, он сеньор. Потому что, ну, там, по крайней мере, у работодателя есть возможность сравнить этого разработчика с десятками, сотнями других своих разработчиков. И там он примерно знает, кто из них лучше, кто похуже.
Ну, кстати, еще к вопросу самоидентификации. Я, правда, наверное, не очень много времени, но прям на досуге потратил, раздумывая. И несмотря на то, что был или до, и сейчас являюсь архитектором, моя внутренняя самоидентификация – просто разработчик. Да, с определенными ролями, да, с какими-то, может быть, ачивками. Точно так же у нас в команде, например, есть security чемпион, кто в первую очередь отвечает за секурность решений. Но, на мой взгляд, в здоровом коллективе разработчиков, по крайней мере для меня, в идеальном коллективе разработчиков, все являются девелоперами, просто с какими-то прокачанными, вкачанными ачивками и так далее. Мне кажется, за этим, именно за этим будущее. То есть, да, безусловно, грейды нужны. То есть, ну, как отличить человека, кто много вкладывает, дает value в продукте, ну, или, в конце концов, кто дорого стоит. Это безусловно. Вот. Наверное, чтобы жизнь не была слишком скучной, и чтобы можно было разнообразить, как говорят в зоопарке животным, разными треугольничками, звездочками нарезают еду, да, сегодня ты эксперт, а завтра ты принципал. Ну, наверное, это весело. Вот. Но в душе, блин, каждый просто разработчик.
Слушай, наверное, надо еще добавить, наверное, такую систему о том, что мы очень часто забываем, что грейды зависят не только от технических данных. Например, вот просто в моей компании у меня есть грейды, ну, есть совокупный общий грейд, который там выражен циферками. Есть просто, например, грейд там, например, грейд уровня доступа, грейд технических скиллов, грейд менеджерских уровня, грейд, например, собеседований. То есть там, можешь ли ты там принимать решение, там, нанимать сотрудника или нет. То есть у нас многоуровневая, например, компания системы грейдов. Я бы чуть-чуть бы даже бы в это не уходил бы, основу бы вернулся к вопросу найма. Я не знаю, как это интересно сказать Паше. У кого-нибудь была такая история о том, что его увольняли?
У меня была замечательная история на моей самой-самой первой работе, когда я был в универе на третьем курсе. Я прочитал объявление, думаю, ой, HTML, JavaScript, это я знаю. Пошел в компанию, отработал там 3 месяца пробных периода, и меня уволили. Сказали, что я очень ненадежный, безответственный, и они не хотят видеть таких людей в штате.
Нет, меня как раз уволили с моей предыдущей работы. Сейчас, конечно, уже очень смешно, но это называется такая история, что если вам не подходит компания, то лучше валите сразу. Просто накопите хотя бы хоть какую-то маленькую подушку там безопасность, чтобы он хотел на 2-3 месяца, не будем говорить, что JavaScript разработчик нам может найти работу в течение месяца, все равно это зависит еще, в какую компанию ты хочешь попасть. Но если что-то не то, то лучше валите даже там в никуда. Это намного лучше, чем доводить тебя до депрессии и всех остальных историй. Ладно, давайте еще тоже, наверное, перейдем к такому вопросу, хоть мы и говорили там, а как вот определить вот эту собственную работу мечты?
Я бы разделил, как определить ее на входе в компанию и внутри компании. Вот внутри компании, в компании, я сейчас это очень хорошо понимаю. Если ты просыпаешься с утра, и тебе кайфово от того, что ты встаешь на работу в доковидные времена, что тебе нужно прокатиться в офис, сейчас, что ты там свой лэптоп открываешь, значит, ты все делаешь правильно. И если сгоревшие дедлайны или подгорающие, сложные задачи, какие-либо терки, которые так или иначе происходят на проектах, делают голову на порядок меньше, чем то удовольствие, с которым ты идешь на работу, значит, ты находишься там, где есть. Вещь может быть банальная, но на самом деле не часто получается прийти в такое состояние баланса. А вот как на входе, честно говоря, основываясь на своем опыте, я привык полагаться на некое внутреннее ощущение, которое по двум параметрам формируется. Это некое первое впечатление, которое создалось у меня минут за 10 первых разговора с людьми, плюс общий вайб по результатам разговора и по какому-то, скажем так, фидбэку о том, что я слышал об организации. Я когда шел устраиваться, собеседоваться на свое текущее место работы, мне сказали, ты что, тебя не отпускают, говорят, что тебя не отпускают с работы, если ты не написал в конце дня юнит-теста на фичу, и вообще работать невозможно, и так далее, и так далее. Я как-то пропустил все это мимо ушей, вот, и придя на собес, меня собеседовал тимлид и хедов проекта, и в течение, наверное, первых 7 минут я понял, что да, здесь будет хорошо. Вот просто как бы посыл от людей. Дальше некий технический собес, в конце которого я думал, что ну нет, наверное, меня не наймут. Вот. И потом офер. Ура, привет.
Я соглашусь здесь. И вот как раз это вещь, которую я понял в процессе подготовки доклада. Что зачастую именно какое-то внутреннее ощущение от процесса собеседования, от всего процесса найма, оно легко масштабируется на то, каково будет тебе конкретно работать в этой компании. И если с самого начала как-то коннект не идет, то вряд ли, пройдя через несколько кругов собеседований и получив оффер, ты будешь счастлив просто из-за того, что ты не сможешь найти коннект с компанией, с продуктом, не вольешься в атмосферу.
А я вот не был уверен в том, что компания, в которую я иду, это то, что мне подходит больше всего. Да и вообще как-то мне там не сказать, что прям понравилось. Та часть офиса, в котором мне проводили собеседование, где сидели, по-моему, это даже не инженеры были. Я не знаю, кто это был, но у них были столики там размером метр шириной максимум с одними мониторами небольшими. И вот я когда мимо этого всего шел, думал, так, а хочу ли я здесь сидеть среди этих людей? Само собеседование прошло нормально. Я тоже был уверен, что я его абсолютно не прошел. Причем у меня это впечатление подкреплялось тем, что мне 3 недели не звонили после собеседования. Мне через 3 недели после собеседования позвонили, говорят, алло, здравствуйте, это банк. Я думаю, ну вот, сейчас мне скажут наконец что-нибудь. И мне говорят, хотим предложить вам кредитную карту. Я подумал, что те ребята, которые проводили собеседование, такие, ну, нам он не подходит, но деньги-то ему всяко нужны, да? Давайте, может, ему кредитку предложим. И передали меня в отдел кредитования. Вот. Пришлось самому звонить в итоге рекрутеру. Оказалось, что про меня вообще забыли. Она попинала тех разработчиков, которые проводили собес, и они на следующий день приняли решение меня взять. Вот. Мораль. Вовремя меняйте кошачий лоток. Вовремя звоните разработчикам.
Вот здесь бы я, наверное, с тобой не согласился. В плане того, что нужно выбирать самую лучшую комнату для собеседования очного. Мне кажется, я бы почувствовал себя немного обманутым, если бы меня прособеседовали в комнате с огромными красивыми столами, кучей цветов и, не знаю, маками. А по итогу я, выйдя в первый свой рабочий день, сел бы под какую-нибудь лестницу на 17-дюймовом старом мониторе работать на каком-нибудь олдскульном компьютере.
В 2K21 или даже в 2K17 такое вряд ли может произойти. Это уж совсем должно быть что-то из ряда вон.
Ну, я, конечно, утрирую тут, но посыл в том, что произвести впечатление, на мой взгляд, немного неправильный подход к собеседованию. Если я, допустим, хочу понять, каково же мне будет с вами работать, мне важно не первое впечатление, а узнать вот в среднем, каково с вами.
Ну, так этого ты не узнаешь на собеседовании.
А это уже что-то такое, что можно почувствовать. И я бы, например, вот в случае, если бы, как я говорю, да, в случае, если бы собеседование было в хорошем, просторном кабинете, а по итогу все бы оказалось несколько иначе, я бы расстроился. И мне кажется, как бы с такого как неправильно начинать сотрудничество.
Кстати, еще хотелось добавить, что в нашем процессе найма в моей команде, в моей компании, частично просто по результатам накопленного опыта, частично на самом деле даже после доклада Андрея на сезон осень-зима 21-22 мы выстроили воронку таким образом, что на пресс-скрининге мы уже заложили 10-минутную секцию, где довольно подробно, ну, насколько это возможно за 10 минут, рассказываем о продукте, проекте, команде, куда собесим человека. Я понимаю, что 10 минут — это, с одной стороны, капля в море, с другой стороны, часто на собеседовании мы сначала отдолбили энное количество секций, и человек, в принципе, не представляет, куда идет. А здесь мы на первом этапе стараемся человеку дать некие вводные, мы рассказываем, о чем продукт, рассказываем о структуре команды, пытаемся передать вайб, насколько это возможно, и немного рассказываем о каких-то, скажем так, проблемах или зонах роста, которые есть. Ну, то есть, предположим, если у нас есть на текущий момент точка для оптимизации перформанса на первом старте, я прям стараюсь накинуть человеку об этом, потому что мне максимально неловко, если я на техническом скрининге говорю: а давайте смоделируем ситуацию, мой сайт тормозит, что мне делать? И потом, если человек нанимается, попадает в проект, и бац, у него загружается не за 100% по метрикам лайтхауса, да, ну как-то мне краснеть, это не здорово. То есть наоборот, чувствуешь, что тепло разливается на душе, когда человек приходит в команду и попадает туда, куда хотел. Вот. Кстати, сейчас подумал, метрика людей, кто приходили бы и уходили в процессе испытательного срока, это буквально 2 человека за 5 лет, что я в компании. Из них один человек, к сожалению, не прошел испытательный срок, а один человек сказал, что не то, на что рассчитывал. Ну, то есть, кажется, при общем наборе в... Ну, я так думаю, что, наверное, у меня не такой большой опыт, как у Димы, но там человек 50-70 суммарно прошло через мои руки. То есть, вот, 2 из 70 — это прям неплохо.
Кстати, у меня есть очень интересный вот вопрос, наверное, к Андрею и ко всем остальным ребят. Вот по поводу тестовых заданий. Просто в моей текущей компании тестовое задание, ну, правда, уже частично измененное. Потому что если раньше мы, типа, надо было сделать реально такую приложеньку, и был, наверное, такой прикол, что ту самую приложеньку, которую надо было якобы писать на... Ну, просто как тестовое задание, в итоге через год оно пошло в настоящую жизнь, и прямо сейчас на сайте компании его можно посмотреть. Вопрос. Что делать с тестовым заданием? Андрей приложил очень правильную такую практику, что так называемая история не тестовое задание, а тестовый день. Оформляешь себя как на почасовую ставку, и в течение, например, дня или там 3 дней смотрите, как вы друг другу. Если коннект, если химия, то окей, идем. Нет химии, нет коннекта, расходимся. Как вы относитесь вот к такой штуке? И есть ли хоть в одной российской компании такая практика?
Я бы люто плюсовал за такую штуку, но, к сожалению, насколько я знаю, это не очень мэчится с текущим законодательством. То есть, ну, естественно, организовать можно все как угодно, но, вот, по крайней мере, у нас по текущим базовым практикам это не проходит. Хотя, как нанимающий технический эксперт, я бы с удовольствием смотрел на человека вот за один такой день. Вот. В итоге мы с течением жизни... У нас вначале было тестовое задание. Причем тестовое задание было не на входе, чтобы сузить воронку кандидатов, а наоборот, оно у нас было на выходе. То есть мы вначале потратили со стороны команды свое время на найм, и когда у нас случился максимальный мэтч, чтобы до конца увериться в кандидате, мы дали ему тестовое задание. То есть у нас такое немножко наоборот было. Но со временем мы все-таки отказались от этой штуки. В большей степени, на самом деле, по рекомендациям рекрутеров, нам сказали, что, ну, сейчас рынок, ну, совсем негативно смотрит. Хотя вот такая история на финальном этапе, то есть когда мы готовы нанимать кандидата, но хотим посмотреть на еще один его скилл, какой-то опыт решения задачи, Вот. Я, честно говоря, чего-то страшного не видел. Вот. Сейчас мы пользуемся таким алгоритмом. Посмотрели, поговорили с человеком о его опыте, постарались почувствовать его. В первую очередь, если поняли, что мы с человеком на одной волне, дальше посмотрели на его технические скиллы на одном техническом собеседовании полуторачасовом, порешали с ним задачи. Если человек нормально решает задачи, все, он попадает на испытательный срок. И в конечном счете, да, безусловно, было бы круто, чтобы был вот такой один оплачиваемый день, но в некотором смысле испытательный срок — это 3 месяца вот таких оплачиваемых дней.
Я хотел небольшую ясность нести. Я в своем докладе говорил не про 1 или 3 дня именно каких-то пробных, а про какой-то период, который не ограничен во времени, но в течение которого установлена почасовая ставка. И идея в том, что у каждого человека разный график, разная загруженность. А и тот же испытательный срок, который длится 3 месяца, он предполагает, что человек уйдет с своего текущего места и присоединится к вам. А тот вариант, о котором говорил я, он более гибкий в этом плане. Если кто-то без работы, он может уделять там 8, 9, 10 часов в день этим заданиям. А если кто-то работает, он может в своем темпе 1-2 часа в день, допустим, не каждый день уделять. И в этой гибкости мне видится главное какое-то преимущество того, что тебя никто не поторапливает, никто там за тобой не следит, ты двигаешь в своем темпе.
Ну так что у нас получилось в итоге, что работа мечты — это когда ты просыпаешься и хочется работать?
Ну вот, наверное, в этом ощущении есть главный драйвер, главный показатель того, что ты нашел свое место. Невозможно каждый день там быть счастливым, да, и также невозможно каждый день радоваться работе. Бывают разные дни. Бывает легче, бывает сложнее, но в целом, когда ты вот встаешь, и у тебя нет такого чувства, что, блин, мне снова типа этой фигней заниматься. Когда ты встаешь, ты с радостью приступаешь к работе. И даже если встречаются какие-то какие-то стрессовые моменты и какие-то конфликты, все равно, если после их решения ты испытываешь какое-то удовлетворение, что вот проблема решена, вот там с человеком, с которым был конфликт, найден общий язык. И это также подпитывает вот какую-то такую мотивацию к работе.
Знаете, сейчас придумал еще такую штуку. Она, может быть, будет чуть менее слащава, чем предыдущая с моей стороны, про просыпаешься и хочешь. Это когда тебя зовут, или ты решил всерьез или поупражняться и получаешь оффер, смотришь на него, и, может быть, он даже и слаще, чем текущее место, и там, может быть, вот это вот X2, все как все любят, или хотя бы X1.5, а ты такой думаешь, а, пожалуй, я останусь, а, пожалуй, мне нравится, а, пожалуй, я и здесь дорасту. Ну, то есть, мне кажется, вот эта штука тоже говорит.
Я бы в таком случае взял бы этот оффер и пошел бы к своему руководителю, показал бы оффер и сказал бы: товарищ, гляди, тут вот немножко не сходится у нас по циферкам, можем ли мы что-то с этим сделать?
Мне кажется, эта тема уже для отдельного разговора.
Так, ну что же, давайте закругляться.
Мы будем говорить про Moscow Jazz 51.
Давайте мы кратко расскажем. К сожалению, наверное, в этом году мы уже не успеем сделать никакие офлайн-метапы, особенно с появлением нового штампа коронавируса. Но у нас есть некоторые хорошие новости. Мы планировали изначально делать 51-й метап 21 ноября. Но, к сожалению, в жизни так не получилось. Но бюджет у нас есть. У нас есть уже компания, которая готова нас пригласить. И мы сейчас собираемся все сделать провести 27 января. Надеюсь, давайте скрестим сейчас пальчики, то, что у нас все получится.
Спасибо, что были с нами. Спасибо за этот первый выпуск всем присутствующим подкастерам. Андрей, огромное спасибо. Теперь уже спасибо не только за доклад, прокачивающий культуру нашего сообщества, но также за беседу. До новых встреч.
Всем пока. Пока-пока. Надеемся вас увидеть в следующий раз. Приходите на наш метап.
Пока-пока.
Люблю, целую.
Записано.